Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. С вами у микрофона Константин Мацан, а на связи с нами, как всегда по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор. Мне кажется, на очень важную, интересную тему мы вышли в конце прошлой части. По большому счету, это разговор о том, кто такие святые. Вот и мне тоже в разговорах с неверующими часто приходится такие вопросы слышать, что это вот люди, которых вы признали для себя образцами праведности, нравственности, какой-то такой безгрешности, и вот решили, что они святые. Тут даже один атеист недавно сказал: «Ну а откуда вы знаете, что Бог тоже так решил? Что вы, значит, что Бог с вами согласен, что вы же с ним не могли по телефону проконсультироваться?» Вот как бы вы на такой аргумент ответили?
Я бы ответил на этот аргумент следующим образом. Святых намного больше, чем канонизированных. Вот. Потому что ну вот людей, которых достигли вот такого состояния. Канонизация, что такое канонизация? Это не делание человека святым. Вот он вчера не был святым, мы сегодня его канонизировали, он не святой. Да? То есть вот человек не имеет там звание ученого или воинского, мы ему присвоили, теперь он имеет. Вчера он был капитан, сегодня он майор. Да, и вот он вчера не был майором, а сегодня он майор, вот у него есть погоны, вот у него есть соответствующие документы и там приказ о присвоении очередного или внеочередного воинского звания. Со святыми не так. Святость – это состояние, да, которое души прежде всего, которое человек достигает в своих отношениях с Богом. И вот некоторые люди, которые достигли этого состояния, они канонизируются церковью не в том смысле, что церковь заявляет, что они теперь не такие, как вчера, да, я сегодня не такой, как вчера, а то, что церковь совершает некий педагогический акт. То есть канонизация есть во многом акт педагогический, который являет нам святого как пример для нас и как нашего друга, помощника, если уж мы ко Христу обращаемся как к другу, если Господь нам говорит, что вы теперь мои друзья, то тем паче таковыми являются и святые. Да? То есть это та видимая часть, вот канонизированные святые, та известная, точнее, часть святых, к которым мы можем обращаться, которым мы можем подражать, вот так, как они подражали Христу, как говорил апостол. Да? Подражайте мне, как я подражаю Христу. И вот, собственно, поэтому это вот некое вступление, которое бы важное, которое бы я сделал при ответе на этот вопрос. А почему церковь уверена, да, не созвонилась она, не созвонилась? Для этого существует многовековая традиция канонизации, процедуры, вот, и специальные, ну, скажем так, если угодно, инструментарии, если это слово не нравится, то понимание того, вот каким образом происходит вот эта вот фиксация, что ли, того, что наименование, да, в общем, короче говоря, вот это, как происходит то, что дает церкви возможность человека назвать святым, да, и причислить его к лику святых. То есть вот но важно понимать, что, конечно, святость – это состояние, да, которое есть результат вот в этой синергии движения человека к Богу и Бога к человеку. Церковь здесь, церковь как организация, она констатирует некий факт. Только может ли она ошибаться? Ну, вообще бывало всякое в церковной истории. Но в данном случае мы имеем место, все-таки имеем дело с ситуацией, когда исключение подтверждает правило скорее.
Тогда про еще одного святого хочу вас спросить уже немножко в другом аспекте. Сегодня тоже день памяти не только царской семьи, но еще и Андрея Рублева. Конечно, для многих из нас, я думаю, для наших слушателей, помимо Троицы Рублева, помимо Троице-Сергиевой лавры, с именем Андрея Рублева ассоциируется фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев». И вы тоже нередко к этой теме обращаетесь в беседах со своими гостями в программе «Парсуна». А вот какое у вас самого, скажем так, восприятие этого фильма? чем он вам близок, а в чем нет?
Костя, вы знаете, я тут признаюсь, как это, сделаю страшное признание. Я очень-очень давно смотрел этот фильм и очень плохо его помню. Я что-то читал о фильме, да, и обращал внимание на вот, размышления. Я помню какие-то такие полузабавные эпизоды. Например, вот мой любимый, моя любимая книга, одна из любимых, это книга Никулина. В детстве у меня была почти серьезно. И, может быть, не все помнят, даже кто смотрел, что там есть роль, у Юрия Никулина есть роль в Андрее Рублеве. И там пытают его, значит, героя, монаха. И он кричит от боли. И вот Никулин вспоминает, что ему кто-то сказал после дубля одного, что ты молодец, ты так натурально кричал. А он говорит, посмотрите на мои ноги, там, по-моему, босой был. А там просто воск расплавленный капал на ноги, поэтому ему играть особо не надо было, он действительно там орал от боли. Вот. Но если серьезно говорить, то вот я встречал разные совершенно, что нередко бывает, и с выдающимися произведениями искусства оценки, ну, в частности, те, что вот ему, Тарковскому, удалось как-то вот глубинно проникнуть вот в и культуру, во время и прочее, и противоположное, где говорил, что, собственно, Тарковский на материале про Андрея Рублева снимал фильм о диссидентах, снимал фильм о своем времени. В каком-то смысле, наверное, это не противоречивые вещи, да, даже обращаясь к героям из прошлого, все равно человек, собственно, творит в сегодняшнем дне, и этот день туда привносит, так или иначе. Вот. И я не думаю, что там Тарковский и Кончаловский писали такой сугубо исторический сценарий, по крайней мере, вот насколько я помню, по воспоминаниям Андрея Сергеевича Кончаловского, вот там все-таки был и философский поиск какой-то их личный, естественно, эпоха там, и так далее и тому подобное. Вот. Но вот простите за такие всякие длинные оговорки, но вот что касается непосредственного такого восприятия от фильма, оно у меня очень сильно стерто, я вот со стыдом в этом признаюсь. Надо пересмотреть. Вот я вам доложусь, тогда можем, если вы захотите, потом вернуться к этому еще.
Договорились. Но на этом вопросы, вызванные Днем памяти Андрея Рублева, не закончены. Есть такое знаменитое выражение у отца Павла Флоренского: «Есть Троица Рублева, значит, есть Бог». Вот если вам приходилось об этом размышлять, а как вы это понимаете, если вы с этим согласны, грубо говоря?
Ну, я с этим согласен, если можно так сказать, как с блистательным таким афоризмом, как с фразой, которая открывает нам, является таким не с одной стороны, нестандартным таким высказыванием, парадоксальным, да, потому что, естественно, она, первое, что она вызывает, это несогласие. Да? Где здесь логика? Вот, при чем здесь Бог и Троица Рублева? Вот, но понятно, что вот первый вот этот пласт понимания связан с тем, что вот это творение указывает, в данном случае икона указывает на Творца, но не только на Творца с маленькой буквы, непосредственно вот это чудо нам, этот шедевр нам подарившего, а на Творца вот с большой буквы, которым был вдохновлен, так сказать, Творец, вот как сотворчество, да, вот когда мы, может быть, в любом произведении гениальном говорим, вот человек такого создать не мог. Да, вот что-то такое. И вот в этом ключе, безусловно, это вот тот первый слой смыслов, который эта фраза в себе несет. Вот как-то дальше я не заглядывал туда, хотя я думаю, что там есть и другие, и другие пласты. Здесь можно и дальше идти. Это как любое такое выражение глубокое, оно и в том числе и такое символическое, если угодно, оно содержит несколько смысловых пластов в себе. Ну вот хотя бы один мы так обозначили.
Вот для меня эта фраза очень ассоциируется с другой темой, которая тоже и у вас в программе «Парсуна» звучала, и мы к ней время от времени обращаемся. Это о вот красоте, о восприятии красоты как, если угодно, как одной из форм переживания религиозного опыта, духовного опыта. Даже есть сейчас такое направление в богословии теоэстетика. И вот, по-моему, у вас как раз в программе «Парсун» отец Антоний Борисов к этому тоже апеллировал, что когда апостолы встретились со Христом впервые, чем они были поражены? Его красотой, не внешней, конечно, а духовной красотой, потому что он еще не успел сказать Нагорную проповедь, он еще не воскрес, да, и событий, ключевое событие Евангелия еще не произошло, но уже что-то заставило их бросить сети и пойти за ним. И вот что, красота духовная, красота личности, которая по ту сторону логики, слов и рациональности. Вот такой дискурс красоты, насколько он вам как бы близок и понятен как человеку, ну, размышляющему о вере?
Он мне понятен. Он находится, конечно, вот в области вот таких, ну, что ли, доказательств, если угодно, в самом широком смысле бытия Божьего. То есть, и даже, может быть, не доказательств с точки зрения там цепочки причинно-следственных связей, а неких указаний на присутствие Творца, да, указаний, которые так или иначе, вот эти ниточки, которые подводят нас к Богу, это, знаете, как вот, скажем, у Аристотеля были там четыре вида причин, да, и вот там, собственно, вот это целеполагательное, да, там по-другому он ее называет, последнее, ну, то есть, условно говоря, а для чего человек, да, когда ты задаешься вопросом, а для чего, да, вот у тебя есть там физическое там основание, там деятельное, да, там вот есть форма там и так далее, а вот, вот собственно, для чего, да, это вот такая четвертая важнейшая категория, которая важна и, вот, мне кажется, для нас, да, для чего ты существуешь, потому что сказать, что ты просто так существуешь, это вот в логике Аристотеля, это значит сказать, а вот есть лекарство, оно для чего? А вот, ну, для чего-нибудь. Да? Не бывает же таких лекарств. Да? Человек, создающий лекарство, или человек там, ну, что, неважно, что делающий, да, он же делает это с определенной целью.
И вот, да, как в старом анекдоте, доктор, у меня что-то болит, но я вам пропишу какие-нибудь таблетки.
Таблетки, да-да-да, это вот очень точно и даже понятнее, чем у Аристотеля. Вот, но вот здесь вот это для чего, оно вот в этом, откуда, для чего, да, вот это вещи, которые нам, как мне кажется, являют вот Бога в мире. Это может быть связано с эстетикой, и в этом смысле я так воспринимаю вот этот эстетический аргумент, который указывает нам, да, это, там, гармония, красота, которая указывает на Создателя, ну, для кого-то указывает на Создателя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер», и мы продолжаем наш разговор. Ну вот, обсуждали мы сегодня много фигур святых, и вот сейчас так от святых перейдем, что называется, к обычным людям, как раз в русле названия программы «Парсуна», движение от иконы к портрету. Вот вышла последняя на данный момент программа «Парсуна» с Гариком Сукачевым, музыкантом, актером, режиссером, очень яркой личностью. И я, честно говоря, с одной стороны, ждал комментариев ошарашенных от публики, удивленных от людей, которые вряд ли готовы легко принять вот образ такого человека на телеканале «Спас» в беседе о вере. С другой стороны, удивился, что такие комментарии были, но не так много, как я ожидал. А вот все же, как вы на них реагируете? На то, что, ну, вот есть облик человека, который, как кому-то кажется, не очень сочетается с разговором на православном телеканале, как-то вообще внутри православного пространства?
Вы знаете, я реагирую на них, вот если говорить так вот совсем-совсем серьезно, я реагирую на них с грустью и с болью, потому что мне кажется удивительным какое-то глубинное непонимание вообще того, как мы христиане, как нам положено относиться к человеку. Ведь вот мы с вами сегодня говорили, это вот о том же самом, о том, что есть такое сознание, ошибочное, на мой взгляд, которое приписывает святым невозможность совершения какого-то греха или ошибки. Даже если человек в этом никогда не признается, он так воспринимает святого. Да, в этом, может быть, даже есть что-то правильное. Вот он стремится, чтобы там нигде вот что-то не было сказано не того там о святом. Но святые сами были очень разные святые, да, и в их жизни много чего было, там и от Марии Египетской до, там, я не знаю, того же государя Николая. Да, и вот есть оборотная сторона этой медали, это отношение не к святым, а к несвятым. Да? И вот отношение, скажем, вот есть православный канал. Вот я получил один из откликов, ну не я, в Ютубе я прочитал как раз по поводу Игоря Ивановича Сукачева, что да, мол, спас уже не тот, отписываюсь. Да? И вот, на мой взгляд, это демонстрация сломанного, исковерканного церковного сознания. Да? Потому что программа не называется «Современные святые», она не называется даже «Не святые святые». Вот. Она говорит, собственно, смысл программы, который вот так интерпретирует название Парсуна, заключается в том, что мы зовем людей, которым задаем серьезные вопросы. И понимаете, вот у меня пока не было, скажем, в программе атеистов, но я очень хочу побеседовать с атеистом и задать ему вопросы, а во что он верит, на что он надеется, да, те вопросы, которые я задаю верующим. Это ведь тоже, если угодно, апологетика такая, да, как он терпит, да, ради чего он прощает. Вот если Августин говорит, надо ради Бога любить врага, да, а вот неверующий человек ради кого может любить врага или не может любить врага? Это же важный очень разговор. При этом, что для меня, как для христианина, любой человек – это образ Божий. И он какие-то вещи может, какие-то поступки совершать, не отдаваясь ему даже в этом отчета. И все это совершенно допустимо, а не только допустимо, но и важно, и на православном канале тоже. Почему нет? Вопрос о том, кого ты зовешь, он вторичен в конечном итоге. Это вопрос о том, а как ты с этим человеком говоришь. Нельзя сказать, что я при этом полностью игнорирую. Я вынужден принимать во внимание и возможную реакцию, но вот честно еще раз вам признаюсь в том, что мне от этого грустно порой. Да, потому что я считаю, что здесь, знаете, как говорят, не существует запретных тем. На мой взгляд, запретные темы существуют для разговора. Практически не существует для меня запретных героев, за исключением, ну, вот, героев, с которыми я не вижу смысла говорить. Ну, либо потому, что это будет такая какая-то клоунада, там, фарс, еще что-то. Вот, когда, ну, или мне заведомо глубоко неинтересно. Да, но в данном случае вот, позиция человека, она не может быть единственным и безусловным препятствием. Да? Вот. И мне очень жаль, видите как, вот что-то я, иногда мне понятно, когда вот, скажем, есть у меня знакомые, друзья, которые воспринимают Парсуну как возможность чему-то научиться, и они вообще мне все пишут самые интересные программы с батюшками, вот с батюшками это интересно, а вот эта вся вот остальная, так сказать, шелупонь, это уже, знаете, как-то вот не так интересно, да? Кто-то, для кого-то интересно, прежде всего, там, известные личности. Ну, это стандартный такой подход, да, это вот, я думаю, вы согласитесь со мной, как маститый уже ведущий, да, что вот от гостя зависит интерес к программе очень сильно, да, очень часто не от содержания программы зависит интерес, а вот от гостя, да? Даже если, может быть, он глубинно там не заслуживает.
Это так, да. От его известности очень многое зависит для просмотров, да, для...
Да, рейтинга. Да, да, да. Вот, поэтому здесь вот я вот именно так, понимаете, к этому отношусь, мне грустно от этого и даже больно. Вот, и в том числе, повторяю, я вынужден принимать этого внимание и каких-то людей не могу пригласить, понимая, что вот через эту стену они просто не зритель просто не прорвется, и придется на это тратить, так сказать, силы. Вот, ну, это вынужден, короче говоря, учитывать.
Ну вот пример Гарика Сукачева, я называю его по его сценическому псевдониму, так как пишут на афишах, вообще-то вы к ним обращались, Игорь Иванович Сукачев. По-моему, если я не ошибаюсь, первый пример среди гостей Парсуны человека, который открыто о себе говорит, что он агностик. То есть человек, не ассоциирующий себя, с одной стороны, не ассоциирующий себя с верой, и уж тем более с церковью, тем не менее, на гостях Парсуны. С другой стороны, вы его спрашивали, а правы ли те, кто считает его верующим? И вот насколько вы остались его ответом, ну, скажем так, удовлетворены?
Ну, вы знаете, Игорь Иванович ведь, в общем-то, в программе дал понять, что он приоткрывается, ну, ровно настолько, насколько считает нужным. И как-то он, по-моему, однозначно дал понять, что не нужно обольщаться там какой-то там искренностью. Ну, не в том смысле, что он что-то скрывает или говорит неправду, да, но скорее в том, что он, конечно, вот как многие из нас, где-то какие-то глубины своего внутреннего мира не пустит никого. И это, наверное, ну, любой человек не просто на это имеет право, а, в общем, в этом есть какая-то правда, мне кажется, безусловная. Мне вот кажется странным, когда человеку начинают там задавать вопросы, которые, наверное, могут возникать только на исповеди, и даже на исповеди священник их задавать не будет, если человек сам не начнет об этом говорить. Вот. Или это даже невозможно там сказать. Вот. А здесь просто, вы знаете, мне кажется, поскольку я, естественно, как любой журналист, когда готовился, я посмотрел там интервью и прочее, я понимал, что это вопросы, которые не так часто задают Игорю Ивановичу. И поэтому было интересно, я никогда не знал, что он ответит, как он ответит. И понятно, что вот мне показалось, что его вот агностицизм – это, ну, такая форма ответа на вопрос, который он выработал, да, о своей вере. По тем или иным причинам, вот он не считает там возможным сказать, что он там верующий, и точно так же не говорит, что он неверующий. Он говорит, что он агностик, почти наверняка у него есть свои сомнения, безусловно, но даже вот в нашей программе некоторые ответы указывали на то, что это не есть какой-то последовательный агностицизм, как, знаете, вот абсолютно выверенная, безукоризненная с точки зрения последовательности позиция, от которой человек ни на йоту не отступает. Да? Там были фразы, которые указывают на то, что многое человек готов допустить.
А я такое мнение встречал, это уже не касается Игоря Ивановича Сукачева, а касается термина агностик, агностицизм, что для многих это уход от ответа. То есть по-настоящему агностиков либо очень мало, либо нет совсем, это такое мнение. В том смысле, что когда человек говорит, я не знаю, что там есть, есть ли что-то там, и мы ничего об этом знать не можем, это, ну, это тоже форма неверия, которая просто более благородно вот так вот передается, как то, что я агностик.
Вы знаете, я думаю, что коль скоро это вот не учение, да, такое, и даже не сколько мировоззрение, это вот, мне кажется, агностицизм – это вот способ ответа на вопрос о бытии Божьем, когда ты делаешь один шаг. Вот ты приходишь в точку и понимаешь, что доказать бытие Божие невозможно рационально, окончательно, бесповоротно, универсально, так, как можно доказать теорему и вообще какое-то научное, ну, вот с научной строгостью. При этом, как честный человек, ты понимаешь, что и опровергнуть нельзя. И вот ты по тем или иным причинам остаешься вот здесь. То есть ты не хочешь делать второй шаг. Ты не хочешь делать шаг в сторону и говорить о каком-то подтверждении той или иной позиции жизнью, а не логикой, не рацио. Да? Ты говоришь, вот доказать нельзя, опровергнуть нельзя. Мы не знаем. Поэтому я не знаю. Может быть, Бог есть, может быть, его нет. Это невозможно, ни одно, ни другое недоказуемо, поэтому я и не могу, вот я и не могу какую-то из точек зрения занять. Почему я говорю, что это первый шаг? Потому что то, что ни одно, ни другое недоказуемо, я с этим тоже согласен. Да? Ну, вот, но, по крайней мере, научно недоказуемо. Но агностик, он идет дальше, он говорит, что в принципе неопределимо, непостижимо никак. Поэтому вот так.
Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер» был, как всегда, по пятницам Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч в «Светлом вечере» на радио «Вера».
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».